Глубоко уважаемые коллеги, дамы и господа, тема моей лекции – Пушкин и романтический герой. Общеизвестна теснейшая связь Пушкина, особенно молодого, с литературой русского и западноевропейского романтизма. На эту тему написано множество статей и книг. Придя в литературу в сложную эпоху зарождения и расцвета романтизма, юный поэт неизбежно должен был увлечься идеями и образами этой новой передовой литературы и прежде всего самим ее героем, ибо романтизм был художественным открытием человека, самоценной личности, ее внутреннего мира, жизни сердца, о которых заговорили Байрон и Жуковский. И это открытие было так важно для Пушкина, что романтические герои изображены не только в южных его поэмах, но и в зрелых реалистических произведениях. Ибо кто же Онегин и Ленский, Сильвио из «Выстрела», Герман «Пиковой дамы», как не романтики? Отношение Пушкина к романтизму с годами менялось, но оно всегда было сложным. Эта сложность взаимоотношений видна уже в его ранней поэме «Руслан и Людмила», о которой Белинский говорил: «Романтизма, столь ненавистного тогдашним словесникам, в ней тоже нет ни искорки. Романтизм даже осмеян в ней и очень мило и остроумно». Действительно, юный поэт следует здесь совсем иной, задолго до появления романтизма сложившейся литературной традиции, и впоследствии критик Иван Киреевский точно назвал главный источник этой традиции – рыцарскую поэму Вольтера «Орлеанская девственница», а мемуаристы указали и другие повлиявшие на замысел Пушкина произведения – «Бахариану» Хераскова и рыцарскую поэму «Ричардет», которым нужно прибавить народные сказания об Ове Королевиче и Еруслане и незавершенную сказку в стихах Карамзина «Илья Муромец», вещь, полную комизма и волшебства. Жанр этот, идущий от столь любимых Пушкиным рыцарских волшебных поэм «Ариоста» и «Тасса», под пером остроумцев 18 столетия превратился в веселую и галантную сказку-пародию, преисполненную иронией, затейливой болтовни с читателем, фантазией и красочности. Именно эти богатые возможности жанра и привлекли молодого автора Руслана и Людмилы. В этой связи становятся более понятны позднейшие слова Пушкина о своей первой поэме. Никто не заметил даже, что она холодна. Речь здесь идет, конечно, не о творческом холоде и бездушии. Напротив, поэма Руслана и Людмила полна вольной и смелой игры молодых мыслей и чувств, безоглядного и неподдельного веселья, света и ярких красок, ощущения бесконечного богатства и радости жизни. Сказка есть сказка, она дает автору свободу, пространство для мечты и смелого творческого изобретения. Здесь зло теряет свое могущество, и самая смерть отступает перед жизнью. Пушкин творит юношескую поэму как царство радости. Поэт развлекает читателя и сам увлекается собственными шутками и блестящей игрой фантазии, демонстрируя высокое мастерство стихосложения и владение законами волшебно-комической сказки в стихах. Это-то и делает Руслана и Людмилу одним из лучших пушкинских произведений. Пушкин, говоря о ее холодности, имел в виду совсем другое. То, что первая поэма его не была романтической исповедью, лирическим самовыражением поэта в духе Байрона и Жуковского. В Руслане и Людмиле нет романтического героя, высказывающего авторские чувства и воззрения. Хорошо объяснил эту особенность поэмы Пушкина Иван Киреевский. Он, Пушкин, не ищет передать нам свое особенное воззрение на мир, судьбу, жизнь и человека. Такое отношение молодого Пушкина к творчеству и к герою далеко от романтической исповедальности, а пронизывающий его первую поэму комизм, ирония и пародия делают эту лирическую исповедальность невозможной. Однако чуткий к любой новизне молодой поэт, создавая Руслана и Людмилу, никак не мог пройти мимо завоевания романтизма, творческих открытий Байрона и Жуковского. Он отзывался теми веяниями, теми голосами, которые налетали на него, говорил Вяземский об авторе Руслана и Людмилы. И романтизм, ставший к тому времени серьезной литературной силой, в этой пушкинской поэме уже есть, но присутствует он здесь в особом качестве. Сам Пушкин, говоря впоследствии о запоздалом байронизме молодого поэта-романтика Теплякова, разъяснил отчасти свое отношение к важной для его творческой биографии проблеме подражания. «Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение», признак умственной слабости, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения или чувство в смирении своем еще более возвышенное, желание изучить свой образец и дать ему вторичную жизнь. Об этих словах тем важнее напомнить, что в первой своей поэме Пушкин подражает сразу нескольким выдающимся романтическим писателям. Много говорилось о том, что в четвертой песне «Руслана и Людмилы» Пушкин пародировал романтическую поэму своего учителя Жуковского «12 спящих дев». Да, это так, но пародия пародию рознь, и здесь скорее может идти речь о подражании перепеве в пушкинском понимании этого слова. Ведь и в истории походов и подвигов молодого финна, влюбленного в гордую красавицу Наину, Пушкин явно перепевает знаменитое стихотворение батюшкова «Песнь Гарольда Смелого», написанное в 1816 году. Но это весьма вольное следование талантливому предшественнику-учителю, а не пародийное вышучивание. Здесь уже намечен и чисто пушкинский метод перепевания произведения другого писателя, впоследствии обозначенный в романе в письмах следующим образом. «Умный человек мог бы взять готовый план, готовые характеры, исправить слог и так далее». Зрелый Пушкин таким образом переписывал Шекспира, Анджело, Гёте, сцены из Фауста, даже исторического романиста Загоскина, роман Рославлев. В юности же он легко и смело создает свой вариант батюшковской героической песни и находит ему место в «Руслане и Людмиле». Тоже можно сказать и о пушкинском перепеве «12 спящих дев» Жуковского. В «Руслане и Людмиле» мрачноватая и печальная поэма Жуковского о дьяволе и великом грешнике Громобое не высмеивается, не снижается, а именно переписывается, превращается в красочную, полную восточного колорита историю романтической любви в духе Байрона. И уже в этой примечательной смене имен видна эволюция автора, увлекшегося другим поэтом, иным течением романтической литературы. Самый характер молодого хазарского хана Ратмира, как он очерчен уже в первой песне поэмы, романтичен, полный игры жизненных сил, надежды и героики. В отличие от нелепого и смешного Фарлафа, в нем нет комизма и снижающий образ пародийности. История Ратмира, его любовные приключения в экзотическом замке 12 прекрасных дев, тихое счастье удалившегося от власти и войны хана в мирной рыбацкой хижине, любовь к прелестной пастушке – все это составляет вполне серьезно написанную романтическую поэму, помещенную автором в шутливую сказку. Причем здесь есть уже и песни, встречающиеся и в других поэмах Пушкина. Словом, вставная история Ратмира – это то зерно, из которого возникла через несколько лет красочная восточная поэма в духе Байрона «Бахчисарайский фонтан». Но навряд ли можно утверждать, что в истории хана Ратмира Пушкин просто подражает Байрону или же стремится выразить собственные мысли и настроения. Скорее, молодой поэт пробует здесь силы в новом для него жанре романтической поэмы, осваивает созданный Байроном восточный стиль и, надо сказать, овладевает этим стилем в совершенстве. Но романтический Ратмир при очевидной симпатии к нему автора не есть главный и любимый герой поэмы Пушкина. Это именно мастерская проза молодого пера с увлечением осваивающего новый материал, новый байронический стиль и тип характера, предложенный английским поэтом. О байронизме Пушкина все заговорили после появления в 1822 году его поэмы «Кавказский пленник», которую не без оснований сравнивали с корсаром и шильонским узником Байрона. Действительно, на этот раз молодой автор был вполне серьезен и написал именно романтическую поэму, а не волшебно-комическую сказку в стихах. И в центре поэмы, а точнее первого ее варианта, стоял герой, казалось бы, вполне байронический, разочаровавшийся в жизни, говорящий о «души безвременной старости в отсвете лет». Белинский с полным основанием говорил, что в герое этом тогдашняя молодежь увидела отражение своих заветных дум и чувств. Пленник – это герой того времени. Именно таким и задумал и создал своего персонажа сам Пушкин. Но является ли романтический герой кавказского пленника байроническим в полном смысле этого слова? Здесь чрезвычайно важно выяснить точку зрения поэта на своего главного персонажа, авторскую позицию. Сам Пушкин следующим образом описал пафос Байрона. Он, Байрон, постиг, полюбил один токмо характер, именно свой. Все, Кроме некоторых сатирических выходок, рассеянных в его творениях, отнес он к всему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному. Свое же отношение к пленнику Пушкин в 1822 году определяет совсем иначе. Характер пленника неудачен. Доказывает это, что я не гожусь герою романтического стихотворения. Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи XIX века. И позднее пишет о том же в «Путешествии в Арзрум». «Здесь нашел я измаранный список кавказского пленника и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено верно». Все эти авторские ремарки и комментарии чрезвычайно важны для понимания пушкинских персонажей. Пушкин неоднократно подчеркивает, что не он романтический герой кавказского пленника. Он лишь угадал и изобразил здесь характерные черты романтической молодежи того времени. Байронизм пленника не был байронизмом Пушкина. Поэт не выражает здесь свое миросозерцание, а лишь показывает портрет героя той байронической эпохи, причем стремится к точности изображения. Характерно, что у пленника нет имени, ибо это не байроновский Лара или Конрад, а собирательный тип, портрет многих молодых читателей и подражателей Байрона. О таких героях точно сказал Белинский, но не Пушкин родил или выдумал их, он только первый указал на них, потому что они уже начали показываться еще до него, а при нем их было уже много. Герой пушкинской поэмы, конечно, романтичен, но рождается он не в глубинах авторской души, а отражает реальный облик молодого поколения и эпохи. Да и трудно представить, что Пушкин сначала написал веселую, светлую, полную доверия к жизни сказку «Руслан и Людмила», затем вдруг охладел, разочаровался в жизни и любви, и это разочарование выразил в «Кавказском пленнике», а потом, также вдруг, создал озорную, проникнутую жадным жизнелюбием Гавриилиаду. Здесь не сходятся концы с концами. К тому же характер романтического героя в «Кавказском пленнике» не только описан как бы со стороны, но и сознательно сопоставлен с вечным и прекрасным миром горных вершин и с органичной жизнью горцев. И оба эти сопоставления отнюдь не в пользу пленника. Его усталая, ущербная душа и внутренняя несостоятельность в этом соседстве выявляются все яснее и тем самым осуждаются, чему способствует и подчеркиваемое автором равнодушие героя к черкешенке, ее любви и гибели, характеризующие его не лучшим образом и начинающие столь важную для нашей литературы тему русского человека на рандеву. И если мы вспомним, что в «Кавказском пленнике» есть напоминающий державинскую оду, полный воинской героики эпилог и авторские научные комментарии этнографического, литературного и исторического характера, то увидим, что романтическая личность пленника выясняется и проверяется в столкновениях с самыми разными ценностями – любовью, воинским героизмом, историей, органичностью народной жизни, природой. Это не оправдывающий героя байронизм, а чисто пушкинское стремление художественно показать и объяснить реальную значимость и происхождение этого романтического типа личности. Объективнее делается и само отношение Пушкина к Байрону. Он еще зачитывается его поэмами и все-таки уже в июне 1824 года откровенно пишет из Одессы Вяземскому: «Тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии. Гений Байрона бледнел с его молодостью». А гении Пушкина можно сказать противоположное. Он стремительно развивался, шел к зрелости, сбрасывая путы влияний. И это движение таланта видно уже в «Кавказском пленнике». Все сказанное, конечно же, не означает, что романтический герой «Кавказского пленника» не отразил в себе мысли и настроения молодого поэта. В характере пленника есть и романтический автобиографизм в духе Байрона, и это стремление к лирическому самовыражению поэта наиболее отчетливо заметно в первой черновой редакции поэмы. Но все дело в том, что в окончательном тексте поэмы Пушкин эти автобиографические лирические признания убирает или приглушает, подчеркивая холод души пленника. Поэт как бы отстраняет от себя этот романтический характер, открытый Байроном и движимый диалектикой страстей. Он показывает, что байронические страсти лишь затемняют душу и разум. Пушкин, поэтизируя эту слепую силу, проникал разумно в ее личные пружины, заметил по этому поводу наш критик Аполлон Григорьев. В «Кавказском пленнике» это художественное исследование байронического героя только начинается, и отсюда отмеченная критикой и пушкинистами двойственность поэмы. В «Бахчисарайском фонтане» героя этого нет, хотя там и даны три типа романтического характера – Гирей, Зарема и Мария, и продолжаются начатые в «Кавказском пленнике» вычеркивание авторских лирических отступлений и реальное историческое комментирование романтической поэмы в ее эпилоге и приложениях. Отметим и то, что в «Бахчисарайском фонтане» Пушкин усиливает и ранее имевшийся в его поэмах элемент драмы и делает это в знаменитой сцене разговора Марии и Заремы, имеющей, по его словам, драматическое достоинство. Действительно, эти романтические характеры выявляются именно в динамике диалога, словесного действия. Это также способствует большей объективности повествования и характеристик персонажей. Но байронического героя здесь, повторяем, нет. Пушкин возвращается к нему только в «Цыганах», потерпев характерные и поучительные неудачи в так и не завершенных байронических поэмах «Вадим» и «Братья-разбойники». Романтический герой цыган Олека сразу стал знаменит и имел огромное значение для всего последующего развития нашей литературы. Споры об этом пушкинском герое не прекращались на протяжении всего 19 столетия, да и позднейшее пушкиноведение дало множество толкований образа Олека. Но вот в авторском отношении к своему персонажу не сомневался никто. Поэт сделал страшную сатиру на него и на подобных ему людей, изрек над ними суд неумолимо трагический и вместе с тем горько-иронический, писал об Олеко Белинский. Восхищавшемуся цыганами Льву Толстому виделся в образе пушкинского героя русаистский суд над бездравственной душой и недолжной, полной неправды жизнью цивилизованного человека. И недаром слова Олека о неволе душных городов перекликаются с описанием города в начале. Воскресение. Это над гордым человеком развито в знаменитой пушкинской речи Достоевского. Но именно Достоевский заметил, что в цыганах есть не только суд, но и художественный анализ образа, который многозначен, не исчерпывается простым осуждением Олека. Там же сказано, что Пушкин в цыганах дал не просто движимой диалектикой страстей романтический характер, но многосмысленный тип. Отыскал же он его, конечно, не у Байрона только. Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей русской земле поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество, еще долго, кажется, не исчезнут, писал Достоевский. Само несходство мнений об Олеко показывает, что образ этот существенно сложен, ибо создается не только по утвержденным Байроном законам романтической поэмы. Пушкин идет к своему романтическому герою через сатиру и трагедию. Слово «трагедия» подразумевает не только трагизм сюжетной ситуации цыган, но и сознательное использование поэтом драматургических приемов и, в частности, разветвленного диалога. Это обстоятельство было уже замечено Вяземским, с неудовольствием указавшим на неуместный, по его мнению, в романтическом произведении трагедийный стиль знаменитых финальных строк пушкинской поэмы «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет». «Подумаю, что этот стих взят из какого-нибудь хора греческой трагедии», – писал Вяземский. Белинский указал на еще одну черту античной трагедии в цыганах – особую роль старого цыгана в драматургии поэмы. Здесь он как бы играет роль хора в греческой трагедии, который иногда изрекает великие истины о совершающемся перед его глазами событии, не принимая сам в этом событии никакого деятельного участия. Это очевидное родство романтической поэмы «Цыганы» с классической трагедией показывает, что Пушкин и здесь стремился быть объективным, и именно с этой целью ввел в поэму старого цыгана, дающего по ходу дела пояснение оценки и при этом, подобно хору античной трагедии, не вмешивающегося в действие. Но и здесь нет душевного холода, нет авторского равнодушия к герою. Да, Олеко осужден, его трагическая несостоятельность и неправда его отношения к воле, к миру и людям выявлены до конца, С этой целью и убрана автором из поэмы упомянутая Вяземским трогательная сцена Олега у колыбели ребенка и введены горделивые слова преступного героя о его праве на месть, на предательское убиение беззащитного врага. И все же Пушкин сам хорошо видит и нам помогает понять всю силу, красоту и несомненную правду своего вольнолюбивого и смелого героя-романтика, силу его протеста. И особенно ощутимо это в похожем на авторское отступление суждении Олега о судьбе ссыльного Овидия. Отсюда и разоблачение поэт переходит к несомненной и поучительной трагедии Олега. И дело тут не только в кратком, предельно выразительном описании неподдельного горя и страдания героя в строках «Он молча медленно склонился, из камня на траву свалился», и в замечательном по своей точности и поэтичности сопоставлении Олега с одиноким раненым журавлем. Подлинная трагедия Олега начинается там, где высота художественного обобщения соединяет его личную судьбу с конкретной исторической эпохой и судьбами лучших людей этой эпохи. Пушкин показывает романтического героя как человека русского, своего современника, и потому этот конкретный образ преодолевает границы условного восточного мира поэмы «Цыганы». Ведь еще Вяземский писал, что Олега – прототип поколения нашего. В своей поэме Пушкин заговорил о печальной судьбе целого поколения русских романтиков, о поучительной трагедии байронического индивидуализма, от свободолюбивой героики, пришедшего к антигуманному демонизму. И такова была высота его взгляда на проблему гордого человека, героя без корней, что образ Олега сделался для русской литературы символом неприходящей значимости, из которого вышли Печорин, Лермонтова, Рудин, Тургенева, Раскольник Достоевского, взыскующий внутренней правды героя Льва Толстого. И потому поэму Пушкина «Цыганы» смело можно назвать русской трагедией, переросшей в своей художественной глубине и силе многосмысленных идей односторонность байронического романтизма. Романтического же ее героя у нас всегда воспринимали как русского скитальца, как образ трагический. И все же Пушкин-художник на таком выходе не останавливается. «Цыганами» его студии трагедии романтизма отнюдь не завершаются. Мысль о романтическом герое своего времени поэт, как мы знаем, одновременно развивает и в «Евгении Онегине», произведении, формой своей обязанным романтическим поэмам Байрона, и все же вполне оригинальным, нашем первом романе в стихах. А роман, пусть и в стихах, жанр объективный, требующий известной дистанции между автором и его персонажами. И эта дистанция в «Евгении Онегине» есть, несмотря на все лирические отступления, чему свидетельствуют знаменитые пушкинские слова о Татьяне, неожиданно вышедшие из-под авторского контроля. От русской трагедии Пушкин закономерно переходит здесь к энциклопедии русской жизни и героями своего романа делает двоих романтиков – элегического Ленского и байронического Онегина. Эта верность романтическому герою понятна, ибо тогдашняя жизнь была этими персонажами густо заселена, и в пушкинскую энциклопедию они так или иначе попадали. И позднее Пушкину не раз приходилось к этому типу характера обращаться, находя его и в прошлом, мрачный тиран Анджело, романтический авантюрист Карл XII в Полтаве, Швабрин в «Капитанской дочке», и в настоящем, одинокий герой Сильвио из «Выстрела», Герман «Пиковой дамы», мститель Дубровский. Получилась целая галерея портретов, и каждому из названных характеров Пушкин мог бы посоветовать, как Ленскому, узнать жизнь на самом деле, но он прямолинейных советов и поучений избегал, зато просто показал, как это было на самом деле. Пушкинское изображение романтического характера уже содержало в себе его художественную оценку, но этот итог читатель воспринимает как собственный вывод, а вывод этот всегда был отрицательным, ибо у Пушкина, идущий против людских и жизненных законов герой, всегда терпит катастрофу, трагичен и одинок, и своей вершины этот воспитывающий трагизм достигает в замечательных психологических портретах Анджело и Германа. И если бы кто-то взялся написать историю романтического героя в творчестве Пушкина, то книгу эту, кстати, очень нужную, можно назвать пушкинской строкой «Питомцы вечной непогоды». Название это вполне отражает глубинный смысл, скрытый в этой поучительной истории. Ибо все метущиеся романтические герои Пушкина страдают от ощущения неполноты жизни, порожденного не столько самой жизнью, сколько их ложными представлениями о ней, о своем назначении. Они жаждут навязать жизни и людям свою личную волю, и потому миросозерцание их неизменно трагично в своем вечном сражении с низкой реальностью, не давая им желанного покоя и воли. Характерен уже самый фантастизм их устремлений. Мрачный аскет Анджело хочет, подобно герою толстовской крейцеровой сонаты, поставить вне закона самую любовь и тем самым остановить самодвижение жизни. А по-немецки расчетливый инженер Герман, по меткому определению нашего ученого Берковского, готов вовлечь загробный мир в личные свои дела и вступить с ним в точные деловые и даже денежные отношения, играть и выигрывать в карты по его подсказке. И эти мощные порывы страстей роднят пушкинских фантастических страдальцев идеи с демоническими персонажами Байрона, что подчеркнуто и характерным сходством Германа с другим кумиром романтиков – Наполеоном. Не случайно Белинский понял и оценил в «Пиковой даме» именно сильный, но демонический, эгоистический характер Германа, а романтик-декабрист Кюхельбекер в ссылке писал об этом же персонаже: «Герман хорош, но сбивается на модных героев». Оба критика, не сговариваясь, заключили, что изображение Германа есть художественная критика романтического героя, история медленного падения и катастрофы человека незаурядного. Таков и был замысел Пушкина. И потому повесть «Пиковая дама» — это история преступления и наказания. Еще одна русская трагедия. Международные авантюристы Сен-Жермен и Калиостро очень легко переносили свое широко разрекламированное общение с потусторонними силами и неплохо на этом общении заработали. А русский, несмотря на значимое немецкое имя, человек Герман, раздавлен, наказан преступной своей идеей. Казалось, сама русская жизнь обратилась к Герману, как, впрочем, и ко всем пушкинским романтикам, со знаменитыми словами из «Цыган»: «Ты для себя лишь хочешь воли, оставь нас, гордый человек». Реальность в борьбе с одержимым одной навязчивой идеей романтиком-фантастом отстояла свою правду и многосмысленность. Достоевский, продолживший историю Германа в романе «Преступление и наказание», чутко уловил главную черту пушкинского изображения романтического характера и писал: «Реализм есть фигура Германа, хотя на вид что может быть фантастичнее?» Итак, слово названо. Пушкинский классический реализм, не чуждавшийся, кстати, фантастики, рождался и креп и в целеустремленной работе писателя над портретами романтических героев. Впечатляющая галерея этих трагических героев сильными и сложными натурами показывает нам, что Пушкин романтизму обязан многим, и в том числе замечательным искусством психологических характеристик, что он постиг все тайны байронической диалектики страстей. Сам поэт признавал, что романтический опыт построения могучих характеров и трагических ситуаций учитывался им в Полтаве. Сильные характеры и глубокая трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, вот что увлекло меня. И все же Пушкин видит и умеет преодолеть художественную односторонность, историческую ограниченность романтизма, усваивая его бесспорные творческие достижения. Прекрасно сказал об этом Аполлон Григорьев: «Гениальная натура носит в себе как бы клад всего непременного, что есть в стремлениях ее эпохи, но отражая эти стремления, она не служит им рабски, а владычествует над ними, глядя яснее многих вперед». Эта высота и ясность пушкинского творческого взгляда на мир и человека ощутима и в его портретах романтических героев, ибо герои эти пришли из страны классического романтизма, а служить стали русскому классическому реализму. И это еще раз подтверждает всю ценность романтизма для нашей культуры, для всей отечественной литературы пушкинского времени.